Глава 22. Бенсон ел сандвич в кафетерии на Джорджи-авеню в Брайтвудском районе Сиди. У него был обеденный перерыв. В своей рабочей униформе он выглядел шикарно. Увидев Марка, он обрадовался и спросил, есть ли хорошие новости. Марк достал из портфеля судебный приказ и сообщил. «Прогресс есть. Вы принесли оставшуюся часть гонорара?» Бенсон сунул руку в карман и достал деньги. 700, сказал он, передавая их Марку. Марк взял деньги и сообщил. «Обвинение сведено к простому превышению скорости. Нет неосторожной езды, нет тюрьмы. $150 штрафа, который нужно заплатить в течение 2 недель». «Вы шутите?» Марк расплылся в улыбке и посмотрел на внезапно появившуюся официантку. «Сандвич с беконом и кофе», — попросил он. Официантка молча удалилась. «Как вам это удалось?» — воскликнул Бенсон. «Переспал с прокуроршей», — хотелось Марку с гордостью ответить, но он, разумеется, не стал этого делать. Поторговался с судьей, рассказал ему, какой вы хороший парень, и он дал вам послабление. Но больше никаких штрафов за нарушение правил дорожного движения, Бенсон, вы поняли? Ух ты! Ну вы гигант, Марк! Это потрясающе! Просто я подловил судью, когда он был в хорошем настроении. В следующий раз может и не повезти. Никакого следующего раза не будет, обещаю. Поверить не могу. Я уже думал, что меня выгонят с работы, и я все потеряю. Марк пододвинул ему по столу лист бумаги и ручку. Это судебный приказ. Подпишите вот здесь, внизу, и вам не нужно будет больше являться в суд. Сияя улыбкой, Бенсон поставил свое имя на бумаге. «Не могу дождаться, чтобы все рассказать маме. Она не перестает пилить меня с тех самых пор, как меня поймали. Должен сказать, Марк, вы ей понравились. Она так и заявила. Этот молодой человек знает свое дело. Из него выйдет великий адвокат». «Ну, она слишком добра». Марк забрал подписанный приказ и спрятал его в портфель. Бенсон откусил сандвич и запил чаем со льдом. Потом вытер губы салфеткой и спросил. «Марк, скажите, а другие дела вы берете? Ну, крупные?» «Конечно. Моя фирма занимается широким спектром дел. Что вы имеете в виду?» Бенсон пугливо оглянулся, словно кто-то мог подслушивать. «Понимаете, у меня есть двоюродный брат, он из Виргинии, из прибрежного района Тайдвотер, и он попал в беду. У вас есть время выслушать его историю?» «Я все равно жду, когда мне принесут еду», — ответил Марк. «Так что валяйте». «Видите ли, у моего брата и его жены некоторое время назад родился ребенок, и уже в больнице все пошло наперекосяк. Роды были трудными, все получилось как-то не так, и через 2 дня ребенок умер. Беременность протекала гладко, без осложнений, и не было никаких предвестий беды. И вдруг ни с того ни с сего ребенок умирает. Он был их первенцем, мальчик, который родился после многих лет их мучительных усилий зачать. Мать была безутешна, чуть не умерла от горя. Между ними пробежала трещина, и они начали ссориться. В том состоянии отчаяния, в каком они находились, им не удалось помириться. Они расстались, а позднее и развелись. Развод был скандальным, они до сих пор таят зло друг на друга. Мой брат начал слишком много пить, а у нее крыша съехала, понимаете? Настоящая трагедия. Они пытались выяснить, что случилось во время родов, но больница не выдавала полную информацию. Фактически им просто заговаривали зубы. Они наняли адвоката, чтобы он во всем разобрался, но тот мало что сделал. Сказал, что на мертвых детях много не заработаешь и бесполезно судиться с врачами и больницами, потому что у них всегда есть все необходимые записи, а кроме того, они нанимают лучших адвокатов, чтобы вы навечно погрязли в судах. Она, мать, после этого отказалась судиться. А мой брат все еще хочет выяснить, что случилось, и может предъявить иск, но у него тоже силы на исходе, Марк. А это правда, что мертвые дети недорого стоят? Марк понятия не имел. Но история его заинтересовала. Напустив на себя вид бывалого адвоката, он сказал: «Все зависит от фактов. Мне нужно посмотреть документы». «Они у него есть. Целая куча документов, которые в больнице выдали их адвокату, то есть их бывшему адвокату. Брат выгнал того типа и теперь хочет поговорить с другим адвокатом. Может, вы взглянете?»
«Конечно».
Принесли сандвич с чипсами и пикулями, но никаких напитков. Марк напомнил официантке: «Я заказывал еще чашку кофе». «Ну да», — раздраженно отозвалась та и снова удалилась. Марк откусил от своего сандвича, Бенсон от своего. «Как зовут вашего брата?» Бенсон вытер рот и ответил: «Рамон Тейпер, у нас одна фамилия. Мой и его деды были братьями, но обоих уже нет. А брата все зовут Землекопом».
«Землекопом?»
«Ну да. Когда он был маленький, он взял лопатку и выкопал цветочный куст на заднем дворе у соседей. Уволок его и попытался посадить на улице. Вот кличка к нему и прилипла».
Наконец принесли кофе. Марк поблагодарил. «Он доставляет вам хлопоты».
Бенсон рассмеялся и ответил: «Можно и так сказать. Землекоп всегда доставлял хлопоты. Подростком даже провел какое-то время в исправительной колонии, но не сбился с пути. Никаких судимостей. Он мирно жил, женился на хорошей девушке, и все между ними было отлично, пока не умер их ребенок. После развода она уехала куда-то, вроде бы в Чарльстон. Землекоп переезжал с места на место, а несколько месяцев назад поселился здесь. Он работает неполный день в винном магазине, а это последнее место, где ему следовало бы работать. Пристрастился к водке. Я по-настоящему боюсь за него».
«Значит, он здесь, в округе?»
«Ага. Живет за углом от нас с очередной чокнутой бабой».
Пока Марк хрустел маринованным огурчиком, что-то подсказывало ему, что не надо связываться с землекопом и его проблемами. Но его разбирало любопытство, и он сказал: «Я посмотрю его бумаги». Спустя два дня Марк снова зашел в тот же кафетерий. Зал был почти пуст, не считая тощего чернокожего коротышки, сидевшего за столом, на котором громоздилась кипа бумаг. Марк подошел и спросил: «Вы, должно быть, землекоп?» Они пожали друг другу руки, и Марк сел за стол. «Я предпочитаю, чтобы меня называли Рамоном. Землекоп — не лучшее прозвище для черного парня, по понятным причинам».
«Разумно. А я Марк Апшо. Рад познакомиться, Рамон».
«Я тоже». На нем была кепка, низко надвинутая на лоб, так что она почти касалась черной оправы огромных круглых очков. Глаза за стеклами были опухшими и красными.
«Бенсон говорит, что вы способный молодой адвокат, что вы сохранили ему работу».
Марк улыбнулся и стал искать подходящий ответ, когда к столу подошла та же официантка.
«Черный кофе, Рамон?» — спросил Марк.
«Нет, только воды». Официантка ушла, а Марк снова посмотрел на глаза Рамона. Говорил парень членораздельно, но явно уже выпил. «Бенсон немного рассказал мне о вашем деле». «Настоящая трагедия», — посочувствовал Марк.
«Можно и так сказать. Что-то случилось в процессе родов. Не уверен, что нам когда-нибудь удастся узнать, что именно. Меня там не было».
Марк выслушал это, и когда стало ясно, что дальше ничего не последует, произнес. «Могу я спросить, почему вас там не было?»
«Ну, скажем, просто меня там не было и не должно было быть. Эйша не могла мне этого простить и, конечно, во всем винила меня. Она постоянно твердила, что если бы я находился там, мы могли бы быть уверены, что в больнице все сделали правильно».
«А Эйша — это ваша бывшая жена?»
«Ну да. Видите ли, у нее начались схватки на 2 недели раньше срока. Это случилось сразу после полуночи, и ребенок шел быстро. А у врачей было полно работы. Кого-то подстрелили на улице, произошла большая автомобильная авария, и... В общем, мы так и не узнали, что же случилось. Но похоже, что жену оставили без присмотра, и ребенок застрял. Ему не хватило кислорода».
Рамон постучал пальцем по папке.
«Это должно было быть отражено здесь, но мы думаем, что больница спрятала концы в воду».
«А мы — это кто?»
«Первый адвокат, которого я нанял, и я. Понимаете, после того, как это случилось, Эйша свихнулась, выгнала меня и подала на развод. У нее был адвокат, у меня был адвокат. Все пошло очень плохо. Я попался за вождение в нетрезвом виде. Там у меня появился еще один адвокат. Слишком много адвокатов в моей жизни. И у меня уже сил не осталось на крупный судебный процесс».
Рамон снова постучал пальцем по папке. Принесли кофе. Марк сделал глоток. «И где ваш первый адвокат?»
«В Норфолке. Он хотел, чтобы я заплатил 5000 эксперту за изучение больничных документов. У меня не было 5000, и этот адвокат мне на самом деле не нравился. Он не отзванивал, всегда был занят другими делами. Вы тоже запросите 5000?
«Нет», — ответил Марк, — «но для того лишь, чтобы продолжить разговор». Он понятия не имел, как ведутся дела о преступной врачебной небрежности, но, как обычно, считал, что сможет научиться по ходу дела. Его план, если таковой у него вообще имелся, состоял в том, чтобы подписать договор, просмотреть документы и попытаться определить, есть ли в них основания для иска. Если есть... Он мог передать дело настоящему адвокату, специализирующемуся на делах о преступной врачебной халатности. И если процесс состоится, он и его партнеры постараются участвовать в нем как можно меньше. Но чем черт не шутит, в один прекрасный день отхватить свой кусок от щедрого вознаграждения. Да, таков был план. «А Эйша отпадает?»
«О, да! Она давно отпала. У меня с ней нет никаких контактов».
«Она присоединится к иску, если мы затеем процесс?»
«Нет, точно нет. Она больше не хочет иметь со всем этим никакого дела. Живет в Чарльстоне у каких-то родственников. Надеюсь, они стараются ей помогать. Она сумасшедшая, мистер Апшо. Слышит голоса и все такое прочее. Это очень грустно, но она видеть меня не желает и неоднократно заявляла, что никогда не пойдет в суд».
«Хорошо. Но на будущее, если удастся заключить соглашение, она может претендовать на половину суммы».
«Это еще почему? Черт, это мой судебный процесс! С какой стати она может на что-то претендовать, если не желает в нем участвовать?»
«Таков закон», — ответил Марк, не имевший понятия, почему так, но что-то из юридической премудрости все же застряло в его голове за годы учебы в Фоги-Боттом, и он помнил это из какого-то курса, которые им читали в первый год. Впрочем, об этом подумаем позже. А сейчас необходимо провести расследование. Соглашение, каким бы оно ни было, еще впереди.
Это несправедливо.
Так вы хотите привлечь больницу к суду?
Конечно. Иначе зачем бы я сюда пришел? А вы возьметесь за это дело?
Иначе зачем бы я сюда пришел?
Тогда договорились. А теперь расскажите мне, как все будет происходить.
Ну, прежде всего, вы подпишете договор о предоставлении юридических услуг с моей фирмой, что даст мне полномочия затребовать все документы. Я их изучу, и если выяснится, что врачи и больница несут ответственность за случившееся, мы с вами снова все обсудим и решим, желаем ли возбудить дело.
Сколько времени это займет?
Опять же, не имея об этом никакого понятия, Марк уверенно ответил.
Немного. Несколько недель. Мы не тянем резину, Рамон. Мы работаем быстро. И вы не требуете никаких денег вперед?
Нет. Некоторые фирмы берут предварительный гонорар, мы нет. Наш договор предусматривает выплату нам треть от суммы сделки, если она состоится, и 40% в том случае, если дело передается в суд. Эти дела обычно бывают сложными, и ответчики, люди с большими деньгами, активно защищаются. Поэтому наш гонорар в этом случае немного выше, чем в случаях, связанных с нанесением телесных повреждений средней тяжести. И такой процесс дорого стоит. Придется тратить собственные деньги, которые будут впоследствии возмещены в соответствии с соглашением. Устраивают вас условия?
Рамон отпил воды и уставился в окно. Пока он раздумывал, Марк достал из портфеля бланк договора и заполнил его. В конце концов Рамон снял свои массивные очки, вытер глаза бумажной салфеткой и тихо произнес. «Все это так ужасно, мистер Апшо!»
«Зовите меня Марком!»
У Рамона задрожали губы, и он сказал.
«Хорошо, Марк. У нас с Эйшей все было хорошо. Я любил эту женщину и, думаю, всегда буду любить. Она не была сильной, но она была хорошей девушкой. И красавица, и к тому же. Она этого не заслужила. Наверное, никто такого не заслуживает. Мы так мечтали о нашем Джеки, ведь мы его так долго ждали.
Джеки?
Его звали Джейсон Тейпер, но мы собирались называть его Джеки, как Джеки Робинсона. Я обожаю бейсбол.
Сочувствую от души.
Он прожил всего 2 дня. И у него не было никаких шансов. Они загубили его, Марк. Этого не должно было случиться.
Рамон, мы доведем дело до конца. Я обещаю.
Рамон улыбнулся, закусил нижнюю губу, снова вытер глаза и надел очки. Потом взял ручку и подписал договор. Партнеры по обыкновению встретились к вечеру все в той же кабинке в дальнем углу бара «Забияка», чтобы подвести итоги дня. Марк и Тодд пили пиво, Зола содовую. За 3 недели несанкционированной юридической практики они многому научились и почувствовали себя отчасти даже комфортно в новой ситуации. Правда, Зола менее, чем остальные. Страх быть пойманными почти прошел, хотя где-то в глубине души что-то их все же точило. Марк и Тодд каждый день появлялись в разных подразделениях уголовного суда, как и 1000 других адвокатов, и отвечали на одни и те же вопросы усталых судей. Они быстро заключали сделки с прокурорами, ни один из которых не поинтересовался их полномочиями,
ставили свои фиктивные подписи на судебных приказах и прочих документах, слонялись по коридорам в поисках клиентов, порой натыкаясь на других адвокатов, которые были слишком заняты, чтобы что-либо заподозрить. Несмотря на успешный старт, они вскоре поняли, что дело это не такое простое. В удачные дни они огребали до $1000 гонораров от новых клиентов. В плохие не вылавливали ничего, что случалось не так уж редко. Зола сузила фронт своей деятельности до трех самых оживленных больниц — католической, «Дженерал» и Джорджа Вашингтона. Она не подписала еще ни одного договора, но воодушевлялась несколькими почти состоявшимися. Ей не нравилось то, что она делала — охотиться за пострадавшими, но в тот момент выбора у нее не было. Марк и Тодд трудились в поте лица, чтобы поддержать их общий бизнес, и она чувствовала себя обязанной тоже что-то в него вложить. Они подолгу спорили о том, как часто можно позволять себе быть замеченными в охоте на клиентов и представать перед судьями. С одной стороны, узнаваемость вызывала доверие к ним как к постоянным игрокам на этом поле. С другой, чем больше адвокатов, прокуроров, клерков и судей они встречали, тем больше и становилась вероятность того, что кто-то из них в один прекрасный день задаст им неудобный вопрос. Что это мог быть за вопрос? Какой-нибудь измученный клерк мог попросить: «Напомните мне, пожалуйста, ваш регистрационный номер, тот, который указан, не числится в ассоциации адвокатов». В ассоциации адвокатов округа Колумбия состояло 100 000 юристов, и каждый имел свой регистрационный номер, который необходимо было ставить на любом судебном приказе или ходатайстве. Марк и Тодд, разумеется, указывали фиктивные номера. Однако обилие адвокатов служило отличным прикрытием, и пока ни один клерк не выказал никаких сомнений. Или судья мог спросить: «Когда тебя приняли в адвокатуру, сынок? Что-то я раньше тебя не видел». Но до сих пор ни один судья не проявил ни малейшего любопытства. Или помощник прокурора мог заинтересоваться: «Делаверская юридическая школа? У меня есть приятель, который там учился. Вы знакомы с таким-то?» Но помощники прокуроров были слишком заняты и чувствовали себя слишком важными персонами для подобной болтовни. А Марк с Тоддом старались свести разговоры с ними к минимуму. Чего они никогда не боялись, так это вопросов от самых важных участников действа — клиентов. Зола отпила содовой и сказала: «Ладно, придется признаться. Кажется, я сыграла пьеску под названием «Фредди Гарсия».
«О, интересно послушать», — со смехом воскликнул тот.
«Вчера вечером я исполняла свою привычную роль в больнице Джорджа Вашингтона и заметила молодую чернокожую пару. Они сидели за столом и ели тамошнюю жуткую пищу. Женщина была изранена. Гипс там, гипс тут, фиксирующий воротник на шее, порезы на лице. Должно быть, попала в автомобильную аварию», — подумала я. Подхожу, исполняю свой маленький танцевальный номер, и они соглашаются со мной поговорить. Оказывается, женщину сбило такси. Монетки дзынь-дзынь, крупная страховка, а их 8-летняя дочь находится здесь же, в больнице, в отделении интенсивной терапии. Все лучше и лучше. Тогда они меня спрашивают, что я делаю здесь, в больничном кафе. И я без запинки произношу свою реплику. Моя мать тяжело больна, находится при последнем издыхании, и я исполняю свой тяжкий дочерний долг, сижу у ее одра. Вручаю им свою визитку, и мы договариваемся созвониться. Потом у меня якобы звонит телефон, и я стремглав убегаю ухаживать за своей дорогой старушкой-матушкой. Я уходила из больницы с улыбкой, потому что, наконец-то, как мне казалось, подцепила крупную рыбу.
Зола сделала паузу, чтобы заставить их помучиться любопытством, потом продолжила.
«Сегодня днем мне позвонили, но не мои новенькие клиенты, а их адвокат. Похоже, они уже успели кого-то нанять. Какой-то противный тип по имени Фрэнк Джепперсон. И, боже мой, чего он мне только не наговорил!»
Марк расхохотался, а тот произнес: «Так ты действительно напоролась на еще одного Фредди Гарсию?»
«Ага. Он обвинил меня в том, что я пытаюсь украсть у него клиента. Я сказала: нет, мы просто поболтали немного, пока я устроила себе небольшой перерыв и ненадолго оставила больную маму». «Да ну!» — воскликнул он. «Тогда зачем вы дали им свою визитку? И кто такие, черт возьми, эти Апшоп, Паркер и Лейн?» Он, мол, о таких никогда не слышал. Ну и так далее. В конце концов, я просто сбросила звонок. «Послушайте, ребята, ну не подхожу я для этой роли. Вы должны найти для меня другое задание. Кое-кто из работниц кафе уже начинает с интересом поглядывать на меня».
«Но ты же натуралка, Зола», — заметил Марк. А тот добавил: «Тебе нужно просто найти одно крупное дело. Вот и все. Мы делаем черновую работу за гроши, а ты охотишься за крупной дичью».
«Вот я и чувствую себя охотницей. Может, я могу все же делать что-нибудь другое?»
«Мне ничего в голову не приходит», — признался тот. «Ты не можешь, как мы, шастать по уголовным судам, потому что это мужские игры. Ты будешь слишком привлекать внимание».
«Этого я и не собираюсь делать», — отозвалась она. «Предоставляю это вам».
«В качестве адвоката по делам о разводах я тоже тебя не вижу», — сказал Марк. «Для этого был бы нужен настоящий офис, потому что клиенты по таким делам отнимают кучу времени и требуют постоянной поддержки».
«Откуда ты знаешь?» — спросил тот.
«Я же учился в Фоге Боттом».
«У меня по семейному праву был высший балл», — заметила Зола.
«У меня тоже», — подхватил тот, — «хотя я пропустил половину занятий».
«А мы не могли бы снять симпатичный маленький офис, чтобы я занялась разводами?»
«Давайте поговорим об этом позже. У меня есть кое-что, что нужно обсудить», — сообщил Марк. «Кажется, я нащупал колоссальное дело».
«Ну-ка, ну-ка, расскажи», — оживился тот.
Марк поведал им о предполагаемой тяжбе Рамона, а в конце вынул из портфеля договор на оказание юридических услуг и ткнул пальцем в нижнюю часть страницы. «Он уже все подписал», — с гордостью заключил Марк. Тот и Зола внимательно изучили договор, и у них возникла куча вопросов.
«Хорошо. А что дальше?» — поинтересовалась Зола.
«Придется потратить кое-какие деньги», — ответил Марк. «Нанять эксперта, который изучит документы, обойдется в 2000. Я уже посмотрел в интернете. Таких консультантов пруд пруди. Большинство из них врачи на пенсии, которые только и делают, что работают с юридическими фирмами и оценивают вероятность выигрыша дел о преступной врачебной халатности. Несколько таких ребят имеется и здесь, в округе. Мы потратим немного наличных, получим заключение эксперта, и если найдутся признаки уголовной ответственности,
передадим дело какому-нибудь адвокату Асу».
«И сколько мы в результате получим?» — поинтересовалась Зола.
«Половину гонорара. Так работают многие крупные адвокаты в области гражданского права, по перенаправлению. Пехотинцы, вроде нас, идут в авангарде, находят дело, потом передают его ребятам, которые знают, как действовать дальше, а потом сидят и ждут денег».
«Ну, не знаю», — скептически произнес тот. «Если мы ввяжемся в большое дело, наше прикрытие может лопнуть, ведь наши имена будут стоять на документах, и их увидит куча народу. Адвокат в суде первой инстанции, адвокаты защиты, страховые компании, судья. Не знаю, мне кажется, это слишком рискованно».
«На документах наших имен не будет», — заверил его Марк. «Мы скажем ведущему адвокату, чтобы он не упоминал их в документах. Это должно сработать».
«Не знаю, Марк», — повторил тот. «Мы ведь даже не представляем, во что ввязываемся. А кроме того, я совершенно не уверен, что хочу швырнуть на ветер больше $2000».
«Трастинг-расти, что ли?» — усмехнулась Зола. «Черт, нет! Мы наймем специалиста по делам о врачебной халатности здесь, в DC. Есть несколько таких, которые только и занимаются тем, что преследуют в судебном порядке врачей и больницы. Настоящего адвоката, с правом выступать в суде. Брось, тот, я не вижу тут особого риска. Мы будем прятаться на заднем плане, а кто-нибудь другой сделает всю работу и получит для нас жирненький гонорар».
«Сколько?»
«Кто его знает? Предположим, имела место грубая небрежность со стороны врачей и больницы. Если мы поладим на $600 000, просто чтобы не усложнять сделку, то наша доля составит 100 000. А ведь нам ничего не надо будет делать. Мы просто нашли клиента».
«Размечтался», — сказал тот.
«А что я говорю не так, Зола?» «В наших играх все рискованно», — отозвалась она. «Каждый раз, когда мы предстаем перед судьей и притворяемся адвокатами, мы испытываем судьбу. Я бы рискнула».
«Ты с нами, тот?» — спросил Марк. Тот допил свою кружку и внимательно посмотрел на партнеров. До сих пор, по крайней мере за короткую историю существования их нюб, он был даже немного агрессивнее, чем они. И если теперь отступит, это будет расценено как слабость. Поэтому он ответил: «Давайте действовать поэтапно. Посмотрим сначала, что скажет эксперт-консультант, и уже оттуда будем плясать дальше».
«Договорились», — сказал Марк.